Я с трудом пробирался через толпу среди разноголосого гамма торгующих купцов и крестьян, выставляющих свои товары на продажу для домохозяек и приказчиков богатых домов. Рыночная площадь отвратительно воняла пряностями и фруктами, овощами, рыбой и мясом. Многие из этих товаров были далеко не первой свежести. Скот мычал, козы и бараны блеяли и добавляли свои экскременты к человеческим, которые стекали по канавам в старый добрый Нил. Я подумал было купить осла, потому что идти далеко, время жаркое, да и на рынке продавались выносливые крепкие животные, но в конце концов решил отказаться от такой роскоши и не только ради экономии. За пределами города дорогостоящее животное наверняка привлечет внимание сорокопутов. Ради такой добычи они могут пренебречь своей верой в богов. Вместо этого я купил пару горстей фиников и буханку хлеба, а также кожаный мешок, чтобы нести свою провизию, и тыквенную бутыль для воды. Затем направился по узким улочкам к главным воротам города. Не успел я дойти до них, как увидел впереди себя замешательство в толпе, и тут же отряд дворцовой стражи появился на улице и направился ко мне, разгоняя толпу палками. За спинами стражников полдюжины рабов трусцой несли резные носилки с занавесками. Толпа зажала меня у глинобитной стены дома, и я, хотя и узнал носилки и начальника стражи, не мог скрыться. Меня охватила паника. Расфер может и не заметить меня, случайно скользнув взглядом по толпе. Но я был уверен, что вельможа Энтеф узнает сразу, в любом наряде. Рядом со мной стояла старая рабыня с грудями, похожими на огромные амфоры для оливкового масла, и спиной гипопотама. Я бочком протиснулся за ее спину и скрылся за ней. Затем надвинул парик на глаза и осторожно выглянул из-под него. Несмотря на страх, я почувствовал легкий укол врачебной гордости, увидев, что Расфер так скоро встал на ноги после моей операции. Он вел отряд телохранителей по улице туда, где я прятался за спиной рабыни, и только когда поравнялся со мной, я заметил, что половина его лица парализована. Казалось, уродливые черты вылепили из воска, а затем поднесли к пламени свечи. Такое часто случается даже после самых успешных операций по трепанации черепа. Другая половина лица кривилась в привычной усмешке. Если и раньше Расфер был отвратительным, теперь же дети плакали от страха, завидев его, а взрослые делали знак от сглаза. Он прошел рядом с тем местом, где стоял я, а за ним проследовали носилки. Через щелочку между вышитыми занавесками я заметил вельможу Энтефа, небрежно развалившегося на подушках из чистого шелка, привезенного с востока. Подушки эти стоили по крайней мере 5 золотых колец каждая. Щеки его были свежевыбриты, а волосы убраны в официальную прическу. На ее вершине был закреплен конус ароматизированного пчелиного воска, который тает на жаре, истекает по волосам и по лбу, охлаждая кожу. Рука, сплошь унизанная кольцами, лениво лежала на гладком загорелом бедре красивого маленького мальчика-раба, которого, скорее всего, приобрели недавно, так как я не знал его. Сила моей ненависти застала меня врасплох, когда я увидел прежнего господина. Все неисчислимые оскорбления и унижения, которые я вынес в свое время, нахлынули на меня. Его последнее преступление только усилило мою ярость. Посылая мне кобру, он подвергал опасности не только мою жизнь, но и жизнь моей госпожи. Если я и мог простить ему остальное, этого бы никогда не простил. Его голова стала поворачиваться ко мне, но прежде чем глаза его встретились с моими, я нырнул за спину гороподобной женщины. Носилки двинулись дальше по узкой улочке. Я посмотрел им вслед и внезапно почувствовал, что весь дрожу, как после схватки с коброй. «О, божественный гор, услышь мою мольбу! Не дай мне покоя до тех пор, пока он не умрет и не отправится к Сету, своему господину», — прошептал я и снова направился к воротам, проталкиваясь через толпу. Половодье достигло высшей точки, и земли вокруг реки исчезли в благотворных объятиях Нила. Как и всегда с начала времен, река откладывала на полях жирный слой черного ила. Когда вода уйдет, Сверкающие просторы снова расцветут той характерной зеленью, которую можно увидеть только у нас, в Египте. Солнечный свет и плодородный ил позволят вырастить три урожая до того, как Нил опять выйдет из берегов и принесет свои дары. По краям залитых водой полей шли насыпи. Они регулировали распределение воды и служили дорогами. Я пошел по тропе, проложенной по вершине насыпи на восток, пока не дошел до каменистой почвы у подножия холмов, где повернул на юг. По пути я время от времени нагибался и переворачивал придорожные камни, пока не нашел то, что искал. Потом прибавил шагу и решительно зашагал вперед. Я настороженно вглядывался в рваную линию холмов по правую руку, потому что в таких местах шаги сорокопутов часто устраивали засады. Я пересекал каменистый овраг, когда меня внезапно окликнули. «Помолись за меня, любимец богов!» Нервы мои были настолько напряжены, что я вскрикнул от испуга и отпрыгнул в сторону, прежде чем успел взять себя в руки. Мальчишка-пастушок сидел на краю оврага прямо надо мной. Ему было не более 10 лет, но с виду он казался старым, как первый грех человека. Я знал, что сорокопуты часто используют детей в качестве разведчиков и часовых. Маленький оборвыш, казалось, был создан для этой роли. Волосы у него были грязные и всклокоченные, а плохо продубленная козья шкура, из которой шили его одежду, воняла так, что я чувствовал запах со дна оврага. Его блестящие вороньи глаза быстро и жадно осмотрели меня, оценивая наряд и поклажу. «Куда ты направляешься? И по какому делу, добрый отец?» — спросил он и просвистел длинную тонкую мелодию на тростниковой дудочке, которая вполне могла оказаться сигналом для того, кто прятался выше по склону. Прошло несколько мгновений, прежде чем мое сердце успокоилось, и я снова обрел дар речи. «Ты дерзок, дитя! Какое тебе дело, кто я и куда иду?» Его поведение по отношению ко мне тут же изменилось. «Я голоден, милостивейший жрец. Я сирота, которому приходится самому кормить себя в этом жестоком мире. Нет ли у тебя корочки хлеба в твоем таком большом мешке?» «Ты не кажешься мне голодным». Я отвернулся и пошел дальше. Но пастушок скатился по склону оврага и заплясал передо мной. «Покажи мне, добрый отец, что у тебя в сумке», — настаивал он. «Смилуйся, добрый господин». «Ладно, негодник». Я достал из сумки спелый финик. Он протянул руку, но я тут же сжал кулак. Когда снова разжал пальцы, финик превратился в багрового скорпиона. Ядовитое насекомое угрожающе подняло хвост над головой, мальчик завопил и поскорее забрался обратно на склон оврага. Наверху он остановился и закричал: «Ты не жрец! Ты джинн пустыни! Ты дьявол, а не человек!» Он лихорадочно сделал знак от сглаза, сплюнул 3 раза на землю и помчался вверх по склону холма. Я поймал скорпиона под плоским камнем у дороги. Разумеется, выдернул жало из кончика хвоста, прежде чем сунуть его в свой мешок. Скорпион был припасен именно на такой случай. Тот же старый раб, который научил меня читать по губам, показал мне еще кое-что, пока жил с нами. Этому фокусу меня тоже научил он. У подножия следующего холма я остановился. Пастушонок стоял прямо на вершине гряды. Он был не один. Рядом с ним находились 2 мужчин, а ребенок яростно жестикулировал. Увидев, что я заметил их, они тут же исчезли за линией холмов. Можно не сомневаться, они вряд ли будут приставать к дьявольскому жрецу. Не прошел я и нескольких 100 шагов, как почувствовал впереди на дороге какое-то движение. Тут же остановился и прикрыл глаза от ослепительных лучей полуденного солнца. С облегчением разглядел небольшую и совершенно невинную группу людей, приближавшуюся ко мне. Я осторожно пошел им навстречу, и когда расстояние между нами уменьшилось, сердце у меня чуть не выпрыгнуло из груди. Мне показалось, что я узнал Тана. Он вел на поводу ослика. Маленькое жилистое животное несло тяжелый груз. На его спине, поверх огромного узла, сидели женщина и ребенок. Но ослик весело трусил вперед. Женщина, как я успел разглядеть, была в положении. Живот тяжело лежал на коленях. Ребенок за ее спиной оказался девочкой лет 10-11.